слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Як іде підрихтовка до агульнонаціонального страйку? Чому пенсіонери виходять на сустріч АМАПу? Як для активістки жіночого руху біл-червоно-білий стяг став її стягом? Гэты і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз выпуск навінаў. У Менску на маршы людзей з інваліднасцю затрымалі прынамсі аднаго чалавека. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё. Алега Граблеўскага, юрыста Офісу правоў людзей з інваліднасцю. Канада ўвяла санкцыі супраць яшчэ 31 чыноўніка Беларусі. Як паведамляецца на сайце ўраду Канады, санкцыі ў адказ на грубыя і сістэматычныя парушэнні правоў чалавека ўводзяцца ў дзеянні неадкладна. Па падліках экспертаў свабоды на ўтрыманне сілавога блоку ў Беларусі ідзе штогод 2,5 мільярда рублёў альбо 970 мільёнаў даляраў, гэта амаль мільярд даляраў. Адны толькі боты людзей у аліўкавай форме каштуюць каля 500 даляраў. На знак пратэсту майстар-выбуховік Александр Курбан прыкаваў сябе ланцугом да металаканструкцыяў у месцы пасадкі работнікаў у клець, паведаміў тэлеграм-канал «Страйкам Беларусь Калію» са спасылкай на работнікаў 4-га рудаўправлення. Пазней «Страйкам» паведаміў, што Александра Курбана паднялі на паверхню, яго дасталі шахты «Горныя ратавальнікі». Адвакацкай ліцэнзіі пазбавілі Александра Пыльчынку, які абараняў Віктара Бабарыку і Марыю Калеснікаву. Такое рашэнне прынялі на пасяджэнні кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці пры Міністэрстве юстыцыі. Прычыны ў публікацыі «Тутбай» ад 14 жніўня Александр Пыльчынка расказаў, якімі паўнамоцтвамі валодае генпракурор і якія дзеянні можа распачаць па апублікаваных у СМІ відэа і сведчаных збіцця людзей 9-12 жніўня. Раней 15 кастрычніка ліцэнзіі пазбавілі адваката Юлію Ліванчук, якая прадстаўляе інтарэсы збітага ўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Дактары Беларусі запісалі відэазварот, у якім выказалі абурэнне чарговай порцы крывадуша ад Міністэрства аховы здароўя, якое ўвязвае рост захворавання на COVID-19 з масавымі пратэстамі. Зварот выкладзены ў YouTube-канал. Дактары аспрэчваюць выказванні чыноўнікаў, якія называюць пратэстоўцаў разносчыкамі каранавірусу. Яны прызнаюць, што колькасць хворых расце па ўсёй Беларусі, але ў тым ліку і ў малых гарадах, вёсках, дзе не гаворыцца пра масавыя акцыі. Адмысловцы адзначаюць, што ўсплёск хваробы звязаны з пачаткам навучальнага году, асабліва ва ўмовах, калі не робіцца супраць эпідэміялагічныя захады. Пры гэтым дактары адзначаюць, што ўлады прымусова звозяць на свае ідэалагічныя мерапрыемствы людзей з усёй Беларусі без аніякай сацыяльнай дыстанцыі. Суд Ленінскага району Менску прысудзіў адной з самых тытулаваных баскетбалістках Беларусі Алені Леўчынцы 810 рублёў штрафу за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Сёння скончыўся яе папярэдні 15-суткавы арышт за ўдзел у іншай акцыі пратэсту. Суд пад кіраўніцтвам Таццяны Шоцік праходзіў праз скайп. Алена Леўчынка знаходзілася ў ізалятары на Акрэсціна. Журналістам забаранілі рабіць фота Алены да пачатку працэсу. Каля будынку суду стаяў мікрааўтобус за мапам з таніраванымі шыбамі. Сведкам быў засакрэчаны супрацоўнік міліцыі пад псеўданімам, што не прадугледжана заканадаўствам. Падчас судовага працэсу Алена паскардзілася на ўмовы ўтрымання. Сказала, што абвастраюцца хранічныя хваробы, што пачуваецца не вельмі добра, я працытую яе заяву. «Апошнія 12 дзён я сплю не на матрасе, а на халодных металічных палках. Таксама сканфіскавалі пастельную бялізну. 2 тыдні не было гарачай вады. І ўвесь гэты час нас не вадзілі ў душ. Таксама 2 тыдні, як адключылі зліў у туалеце». Прогулянка добра, калі раз на 3-4 дні. Аднойчы не вывозілі цягам 5 дзён. Уся гэтая антысанітарыя прывяла да таго, што ў мяне з'явіліся вошы. Ніхто толкам не хоча дапамагаць з лячэннем. Абвастрыліся мае старыя захворванні, хрыбетная грыжа. Мая суседка ў камеры перахварыла, невядома, ці гэта была прастуда альбо нешта яшчэ. Усё гэта падрывае маё здароўе, нясе яму рэальную пагрозу. Суддзя адхіліла хадатайніцтва на ўтрыманне на акрэсціна. На гэты момант вядома, што выбітную спартоўку адпусцілі да хаты і не вывелі з брамы акрэсціна, дзе чакалі дзясяткі людзей, а патаемна прывезлі на аўтамабілі дадому. У той час, як у Менску паўторна судзілі найбольш вядомую беларускую баскетбалістку Алену Леўчынку, старшыня Федэрацыі баскетболу, першы намеснік кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Максім Рыжанкоў прымаў грамадзянаў у Смаргонях і на Гродненшчыне. Падчас сустрэчы адзін пенсіянер абурыўся, што сталі гучаць заклікі не хадзіць на працу, не аплочваць камунальныя паслугі, а нашы праваахоўнікі стрыманасць праяўляюць. Цяпер ужо не праяўляюць, запэўніў Максім Рыжанкоў.
Прывітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрый Гурневіч у Празе, а на сувязі з Вільні са мною суазнаснавальнік фонду «Салідарнасці Байсол» Андрэй Стрыжак. Прывітанне, Андрэй.
Вітаю.
Давайте пагаворым пра заканчэнне, я так разумею, спробу пра дыялог, бо інакш немагчыма разумець вось той народны ультыматум, который абвесціла Светлана Ціхановская. Гэта азначае, бадай тое, што усе просьбы пра перамовы ўжо спыненыя, так?
Ну, па вялікім рахунку я магу каментаваць толькі тое, што робіць фонд салідарнасці Байсол. Пытанні да таго, што выходзіць ад штаба Ціхановскай, это самой Светланы лепш задаваць ёй. І таму я магу расказаць пра тое, як у гэтым кантэксце працуе фонд салідарнасці.
Ведаеце, што былі разам на тым здымку, вы былі ўсе разам і там і Цапкалы, і вы таксама.
Ну так, ёсць такая сітуацыя, але ўсё-ткі я хацеў бы родзіцца на тым, што рэальна робіць фонд салідарнасці, бо ўсё і гэта сітуацыя. А зараз, вось літаральна сёння раніцай быў запущены спецыяльны сайт, які створаны для таго, каб дапамагаць страйкуючым. Мы яго зрабілі разам з ініцыятывай «Чесныя людзі». Вось, і на ім ёсць доступ таксама да спецыяльных двух ботаў. Адзін бот, які зроблены на базе Telegram, другі на базе Viber. І праз гэты бот можна выйсці на сувязь і знайсці паплечнікаў, якія таксама, як і ты, хочуць страйкаваць. Там 5 простых крокаў на гэтым сайце апісаны, які можна паглядзець па спасылцы, якую вы зараз бачыце на экране, і там можна будзе перайсці, паглядзець, якім чынам страйкаваць правільна. Ёсць падборка дакументаў, і самае галоўнае, што робіць фонд салідарнасці, гэта тое, што мы забяспечваем стачкамі усім неабходным. Это значыць, што людзі могуць разлічваць і будуць атрымліваць дапамогу, калі яны губляюць альбо грошы як прэміі, альбо будуць звольненыя з працы за сваю палітычную актыўнасць. Асобна трэба падкрэсліць, што сем'і тых працоўных, якія трапілі пад рэпрэсіі, будуць забяспечаныя прадуктовымі наборамі. Для гэтага ў нас ёсць спецыяльная асобная ініцыятыва, створаная беларусамі Флорыды, «I need help by». Вось, Філіп Гаўрыш, такі ёсць беларус дыаспары, і яны актыўна працуюць з гэтым пытаннем. Так што, ў прынцыпе, той, хто хоча страйкаваць, можа страйкаваць абсалютна спакойна і ведаць пра тое, што ягоная сям'я і ён сам будзе забяспечаны дапамогай.
Ну, гэта ведаць аднаразовая дапамога, так, которая выплачваецца, напрыклад, пасля факту звальнення. То бок нельга казаць пра тое, што гэта доўгатэрміновая дапамога, на якую могуць разлічыцца ахвяры, скажам, пераследу патэнцыйна.
Калі казаць пра тое, якім чынам падтрымліваецца стачкамі, нам часта і, в прынцыпі, асабіста прэм'ер-міністр Роман Галоўченка і прэс-сакратар МВД Ольга Чамаданова, яны нам закідвалі, што гэта такое міжнароднае фінансаванне, куклаводства гэтых усіх стачак. Гэта абсалютна не так. Гэта фактычна кампенсацыя эканамічных рэпрэсій, якія прымяняюцца да людзей, якія маюць іншу думку. Бо ті стачки, які відбуваються і будуть відбуватися, вони зв'язані не з економічними потребуваннями, а виключно з політичними потребуваннями. А політична стачка, вона ніяк не нормірована в білоруським законодавстві. Тому ми відсилаємося до міжнародного законодавства, до конвенції МОД, до міжнародного пакту о громадянських політичних правах, які забезпечують право чоловіка на свободу висказування міркування, на свободу мирних зборів і асоціацій. І тому ось з такої логіки ми і працюємо. Так що це компенсація, вона для людей Білорусі, від білорусів діаспори, від білорусів внутрі Білорусі, які хочуть підтримувати цих працівних. І коли казати про тривалість цієї допомоги, то, наприклад, коли ми працюємо зі стачками, то це не одноразова виплата. Це виплати увесь час, поки йде ця стачка. Людям компенсуються гэтыя страты. У выпадку, калі чалавек быў звольнены, то мы тут таксама прывязваемся да беларускага законадаўства, лічым гэтае звальненне незаконным, і па беларускім законе чалавек, якога звольнілі незаконна, павінны атрымаць 3 сярэднімесячныя заробкі кампенсацыі. Так яно ў нас і ёсць, гэта 3 разы па 500 евро, 1500 евро.
Андрэй, скажыце, ласка, вот вы раніцай публікавалі сябе на Фейсбуку гэта хутчэй такія карцінкі з ініцыятывы «Чэсныя людзі», і там ўжо лічбы першыя названыя, там 1327 завачан ужо, я так разумею, далучыліся у некім сэнсе да страйку, ці ў сэнсе свае намеры абвесцілі. І гэта 77 прадпрыемстваў. Гэта, скажам, людзі, каторыя, ну, адразу пасля абвяшчэння гэтай ініцыятывы, скажам, народны ультыматум далучыліся, ці гэта тыя людзі, з каторымі вы так працавалі ўжо. Мне цікава, наколькі дынаміка вялікая проста.
Ну, вось глядзіце, мы зараз, я зараз абнавіў гэты сайт, я бачу, што там роўна 2000 ўжо чалавек далучыліся да ідэй страйку. Я бачу, што тэмпы даволі высокія, і прадпрыемствы ёсць не толькі ў буйных гарадах, ёсць нават там і ў Оршы, і ў глыбокім, і ў Пінску бачу так сама заявкі на тое, што людзі гатовыя страйкаваць. Безумоўна, тут складана выдзеліць, хто з іх прыйшоў пасля аб'явы, а хто прыйшоў, хто ўжо быў нашымі паплечнікамі, нашымі староннікамі. Але, ну, агульная дынаміка такая. Плюс яшчэ трэба разумець, што гэта ж не будзе ахоп абсалютна ўсіх працоўных, якія хочуць удзельнічаць у гэтым страйку. Ну, тут засталося насамрэч 10 дзён, паглядзім, як гэта ўсё будзе выглядаць. Мы гатовыя да развіцця падзеяў, як пазітыўных, так і негатыўных, так што ў любым выпадку, як я кажу, працуем далей, працы ў нас яшчэ шмат, і людзям трэба аказваць дапамогу, таму фонд у любым выпадку будзе працягваць сваю працу да тых часоў, пакуль у нас будуць грошы на дапамогу людзям.
Вот, дарэчы, хацеў спытацца пра тое, наколькі хопіць грошы, у сэнсе ад пачатку вось збору гэтых грошай рознымі ініцыятывамі, але вы як бы іх акумулюеце ўсе. Наколькі там дынаміка, скажам, адрозніваецца ад пачатку? Я разумею, што ў жніўні ўсё ж такі там былі велізарныя сумы, усе, ў прынцыпе, гэтыя сумы, которые мы называем, там 2 мільёны, яны бадай былі ўсё-такі раней уплачаныя.
Ну, я з'являюся заснавальнікам і в кампаніі ByHelp, і фонду BySol, таму калі лічыць агульную лічбу грошай, якія былі сабраны на дапамогу беларусам, яны складаюць каля 6 мільёнаў даляраў. Гэта вось толькі гэтымі двума асноўнымі ініцыятывамі. І калі казаць пра выплаты, то дзесьці каля ўжо 1 600 000 даляраў мы выплацілі. Гэта больш за, не больш, гэта троху менш за 2000 чалавек. І гэтая статыстыка абнаўляецца ў Байсолі 2 разы на тыдзень. Ёй можна глядзець на нашых афіцыйных старонках. У Байхелпе 1 раз на тыдзень таксама. На афіцыйнай старонцы гэта ўсё можна глядзець. Так што пытанне тут такое. Улада працягвае націск, працягваюць з'яўляцца і параненыя, штрафаваныя, арыштаваныя, і звольненыя, і людзі, якія хочуць па сваіх уласных прычынах сысці з працы, бо не згодныя з палітыкай улады. Стачками таксама патрабуюць падтрымкі, таму гэтая праца трывае, і паглядзім, наколькі яшчэ ў нас застанецца гэтых рэсурсаў. Дынаміка, канешне, не такая, як у жніўні, калі ў нас там былі дні, калі мы за дзень паднімалі, ну, 1 000 000 даляраў. Вось, і гэта была абсалютна шалёная дынаміка, але зараз такая больш планамерная праца па раздачы гэтых грошай, бо для нас вельмі галоўная такая мэта гэта зрабіць так, каб у нас быў ноль на балансе, і каб гэтыя грошы цалкам сышлі да людзей. Вось, мы ўсё для гэтага робім. Зараз выйшлі прыблізна на 300 тысяч даляраў па двух фондах кампенсацыі за тыдзень. Вось, і гэта даволі добрыя тэмпы. Вось, пакуль мы з вамі размаўляем кожную хвіліну, мы трацім дзесьці каля, зараз не падлічу, за 10 хвилин, карацей, каля 280 даляров у нас сходить, кожную секунду по 40 евроцентов. Ось, так что весь этот час эти выплаты идут, не глядя на то, что белорусская влада робит все для того, как люди не могли тримать эту допомогу, и они спробуют перехопливать, отсочивать. Ось, вы бачили, что до криптовалютных бирж звертаются навод с просьбой выдать некую информацию. Ну, это приводит только до того, что криптовалютная биржа Kuna.io, например, навод открыла особный сбор для белорусов, які змагаються за свою волю, і зробила такий вельми прикольний публічний відказ на запит від ДФР КГК Білорусі.
Скажіть, будь ласка, ну, коли щиро, ось ті погрози, як називається інакше, спроби переслєду з боку влади, ви все-таки їх відчуваєте, чи це хоче для вас за межа такий комариний укус?
Ну, якби наша система виплат, вона побудована таким чином, що коли влада захоче її пересекти чи просто переробити, то це треба собі не той, що в ногу вистроїти, це треба собі руки і ноги подрізати, бо це питання функціонування усієї системи віза і мастер-карт у Білорусі. Звісно, це можна все одним рубільником обрубити і перейти назад на наявний розлік і безнаявний розлік, як у Совєтському Союзі було, а не по картах. Є, звісно, система Білкарт, але вона не витягне національну платежную систему внутри Беларуси. Так что яны вымушены глядеть на это все, ничего с этим не могут зарабить. Это нас вельми тешит, что мы знайшли менавіта такий вариант працы с этими платежами. И это дает такий моцный оптимизм, бо Беларусь спочатку стала першой краиной у свете по використанию VPN, дякуючи тому, что наша влада почала рубить сайты и розные мессенджеры, якія люди використовували в якості основного канала коммуникации. Я думаю, что зараз все может остаться таким чином, что Беларусь будет еще и первой краиной по выкористанию криптовалют у свете, бо в параллель зараз формуется реально параллельная некая Беларусь, якая не хочет жить в Беларуси Лукашенковской, навод не глядя на то, что той заявляет, что он президент.
Вот на первое питание вы не захотели отказать, я таким чином его переформулирую, пославшись на ваши слова в Фейсбуку, вы писали про то, что фактично страйки – это один уже эффективный способ изменить ситуацию. Чому?
Ну, для мене, на мой погляд і на погляд моїх колег, як ми бачили, влада вельми моцно нервується, коли починаються страйки, бо страйки – це спинення економіки. А спинення економіки для Білорусі, так докладні для білоруської влади, це вельми велика погроза. Просто, що ми бачили, як за жнівень було просто спалено 1,5 мільярда доларів, і це велізарна сума, коли глядеть на то, які у нас золотовалютні резерви. І ясно, що коли Лукашенко буде паліць такими темпами гэты грошы, калі людзі будуць вымаць грошы з сістэмы, як мы бачылі, быў вельмі вялікі адток зараз укладу, недавно была апублікавана новая статыстыка, то гэта значыць, што ўсё менш грошай у Лукашенко на тое, каб ягоная ўлада функцыянавала так, як ён хоча, і ўсё больш людзі могуць настойваць на тым, што ўсё гэта павінна функцыянаваць троху ў інны спосаб. І гэта такі вельмі моцны рычаг уціску на ўладу, бо так ці інакш усё ровно. Стратегія застається, як вона була. Спочатку тиск, потім перемови, потім вибори. Іншого у нас, в принципі, нема. Ну, тільки може самоліт у Ростов, але це таке непрогнозувальна історія. Так що поглядимо. У будь-якому випадку економіка вирішає політику. Як буде відчувати себе економіка країни, такою і буде політика. Коли буде недохоп податків, коли буде недохоп і велізарний дефіцит бюджету, то Лукашенко вимушений буде розмовляти з тими людьми, які можуть повпливати на це.
Ну, тогда что вы скажете вашим оппонентам, я имею в виду теперь фактичную владу Беларуси, которая каже про то, что своими вот намерами, где то страйка, вот его уплыву на экономику, вы по великим рахунке разваливаете эту экономику, знищаете ее, и, отповедно, люди, которые там працуют, миллионы белорусов, там, миллионы семей белорусских, не будут иметь в уголе за что прожить.
Это перекладывание вины с гвалтовника на ахвяру. Не громадская супольнасць, не кандыдаты ў прэзідэнты, не палітычныя актывісты, не грамадскія актывісты пачалі гэтую вайну, умоўна кажучы. Это именно белорусская влада довела до того, что люди не имеют больше инших махчимостей, как довести свои думки, как отстоять свои правы. У нормальной державе это питание вырешается электорально. На кожных выборах изменяется влада, и люди могут довести свои думки, могут довести свои принципы, приоритеты и перетворить их в жизнь. Тут что отрымалось? Что нам спочатку заборонили выбирать, потом заборонили справедливые суды, выбудовали такую систему, в якой человек ничего не значит. Выбудовали систему, в якой каждый человек весь час под прессом и фрустрованный, и цалком залежится до лады. Тому не треба здивляться тому, что человек начинает робить такий отпор. И казать про то, что это демонстранты вины у тем, что не ма чем платить заробки, не треба было доводить до такой ситуации, как целая краина на протягу 2 месяцев не могла прийти у нормальный стан. Это только вина улады и выключно.
І ще одне питання, Максима, апошнє. Скажіть, будь ласка, ну гэта ось об'явлення народного ультиматуму і, в принципі, страйки, про які зараз ви казали, гэта все-таки, якби там не було радикалізація протестів, тое, що по великому рахунку не вдалося у початку жніння, коли гэта страйки тільки узнікали, гэта радикалізація потягне за собою так само відповідно радикальний відказ уладу. В принципі, за гэта я вже бачу вчора, некоторые критикували, наприклад, Світлану Тихановську, тим ліку, ну, вас, як удзельника, скажімо, більш широка команда є, що ви їм на гэта відказали, що у некім сенсі гэта, ну, не то, що подставлення людей, але гэта все ж таки вже пераход ад мірних протестів кудысьці у бок.
Коли важливо читать текст самого ультиматума, який був озвучений Світланою Тихановською, то там некілька разів у тексті йде говорка про те, що це мирний протест, що це протяг мирного протесту. Але тут треба так само розуміти, що окрім впливу Світлани Тихановської, впливу, як ви сказали, є ще й об'єктивні фактори. Хто радикалізує зараз протест? Це той чоловік, який пише про те, що ми будемо посилювати мирний натиск, альбо той, хто збиває хлопця, який дарив жанчинам квітки на маніфестаціях. Причому збиває настільки моцно, настільки жорстко, що чоловік на відеозаписі просто не контролює себе, коли виходить з цього постарунка. І що після цього робить МУС? І він каже, що не підтверджені факти його на розбиття. Ці мирний маніфестант тут накаляє ситуацію, ці мусовці, які починають стріляти хлопцю в догонку, який біжить по ночній вулиці. І ці кадри ми всі бачимо. І війна на наших власних вулицях. Нема зброї у маніфестантів, зброї є. І я ще раз підкреслюю, що влада несе повну відповідальність за ту радикалізацію, яка зможе відбитися. Бо люди так само все це бачать, люди відчувають цей постійний гвалт, постійну непевність у своїм завтрашнім дні. Ось у тим самим Фейсбуку не тільки можна прочитати, що люди бояться виходити у краму, і не ведуть, чи не вернуться в матуль, бо повсюль є ці люди горним людьми, які зараз поза законом, які можуть і розбити вітрину, і розбити тобі твар, затримати тебе на непевний абсолютно час. І я не ведаю, як це ще можна назвати станом.
Дякую, великий Андрей. Нагадаю тим, хто нас глядів, що на сувязі со мною з Вільні був Андрей Стрижак, сузнавальник фонду солідарності «Байсол». А з Праги для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Підписуйтесь на нас, на наші соціальні сітки, у тим ліку Телеграм, на наші люстеркові сайти заходьте, заставайтеся за свободою. Дякую, Андрей.
Ви на хвалях «Радо Свобода». У Празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Дві удельницы маршу пенсионеров рассказали, что примушая их штотыдзень выходить на улицу и, не глядячи на узрост и проблемы со здоровьем, исти на сустрыч АМАПу газовым баллончиком и аутозаком. Пропануем вам аудиоверсию расповеду.
Просто уже надоело. Надоело на каждом шагу эти машины, эти моновцы.
Солидарно с молодежью мы поддерживаем. Если молодежь видит, что мы выходим, пожилые люди, и мы их поддерживаем, то они поддерживают нас. Это такая круговая порука. И пока мы не победим, мы не имеем права просто отступить назад.
Поддерживать молодежь. Потому что, ну как можно? Мы прожили в таком государстве. Хочется, чтобы дети жили. Чтобы дети что такое, какую-то свободу имели.
Первый раз я вышла 16 августа. И то я ехала от знакомой, которая мне показала фотографию избитого своего мужа, который ехал 11 августа просто с работы и пересаживался 11 числа на транспорт другой, на Пушкинской. Его схватили, вот, когда все синяя спина и ноги. И меня это до такой степени возмутило, я была поражена. Как раз это было воскресенье.
Только за молодежь, только за этого я иду. Как нам тоже один раз стою там вот так по машинам, мне так вдали женщина, сколько вам заплатили, боже мой, вот пустили это, что платят. Я иду от чистого сердца поддержать молодежь.
И просто трусливо, действительно трусливо, из машины брызгать пожилым людям в глаза.
Куда вы пизды, Парума? Чтоб ты проснялся, кроки ты видишь, не надо идти.
Это было около галереи. Там тоже хватали. Я стою, я стала кричать, что вы зверье, что вы делаете, берите меня, зачем вы молоды, берите меня, стало вот так слезы текут. А тут женщины возле меня, и молодая такая молоденькая девочка стояла, улыбалась. И стоим, женщины тут стали на этих ругаться ОМОНовцев, и сзади баллончиком, а я в очках и в маске была. Это самое. Ну, правда, чуть-чуть мне попало, чуть-чуть запекло. И сзади тогда эту девочку. Как мне было ее жалко. Ну, такое это вообще. Это, может, лет 17, девчушечка. Вот так. А мы так хватали. Ну, что ж мы можем сделать? Представляете? Вот за что я иду. И что там? Что там было 10-го, 11-го? Знаете, как это больно?
Ну, в этом мире уже, я говорю, не страшно ничего. Пережив 90-е и то, что вообще, как мы живем, существуя, сводя концы с концами, я считаю, что надо бороться за жизнь молодых, внуков, детей.
Как можно так издеваться на Крестина? Я говорю, насиловали там это. А вы видели? Я говорю, это весь мир уже знает. И показывали это самое, вон кадры по Евронюсу, показывали черных, так они сказали, что вымазаны в кадр. Ну.
То есть наглую, не то, что уничтожать людей, кандидатов всех, просто они соизмеримо поднять себя настолько над всем народом, что даже не учитывать элементарные вещи и все время лгать. Вот меня возмущает, когда я включаю... Сейчас телевизор, госканалы специально не смотрю. То есть это моя принципиальная позиция, то, что несут наши там политологи с экрана России, спрятавшись в России, но это вообще жесть, полная жесть. Я считаю, что это даже они не имеют права называться журналистами, политологами, правозащитниками, потому что это человек, который несет ложь с экрана, это уже лживая СМИ.
А вот это зверье, и самый главный зверь с автоматом сегодня показали, и это как его... выступил, что будут применять оружие по Евронюс. Я только могу Евронюс, но у них есть эти телефоны, мне дочка пока. А сейчас вот эти вот, которые тут наша группа, так собрали денег, мне уже сказали, ноутбук купят. За то, что я вот хожу, вот так активная старушечка.
Я всегда, когда вот вижу, я делаю репортажи прямо на мобильный и выпускаю его во все сети. То есть, чтобы люди видели, знали, даже те, кто не верит. Очень просто малое пожилого поколения, которое владеет интернетом. Вот это плохо, и они смотрят госканалы, а там, кроме лжи, ничего нет.
Там я все время хожу, одна хожу. Мне все улыбаются, мне все обнимают, со мной хотят попасть. Старушка идет, поздравляет. А уже кто идет, вот такие, кто идет, вот такие комсомольцы или такие вот бабки, да вот такой, вот такой, да. Вот так прямо. Ужас один.
Уже назад дороги нету. Уже столько сделано зла, жестокости в нашу сторону, в сторону мирных людей, женщин, в сторону людей, которые невинные сидят. Просто ни за что. Избитых, изнасилованных. Понимаете? Поэтому я считаю, что это наш долг, гражданская позиция, быть просто вместе со всеми. Поэтому мы обязаны, пока не дрогнет верхушка, пока не посыпется весь этот вот мыльный пузырь, мы обязаны выходить. Это, ну, я считаю, что так. И каждый раз, я думаю, нас будет больше и больше.
Конечно, пойду. Конечно, пойду. Пускай убивают, пускай бьют. Страх есть, естественно. Это самое. Смотреть, это страшно, вот эти черные. Это вообще только глянешь на них, уже страшно. Есть страх, Миненька. Но я пойду. Ну, расстреляют. Ну, пускай. Ну, заберут.
А зараз выпуск новинов. У Менску на маршы людзей з інваліднасцю затрымалі прынамсі аднаго чалавека. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё. Алега Граблеўскага, юрыста офісу правоў людзей з інваліднасцю. Канада ўвяла санкцыі супраць яшчэ 31 чыноўніка Беларусі. Як паведамляецца на сайце ўраду Канады, санкцыі ў адказ на грубыя і сістэматычныя парушэнні правоў чалавека ўводзяцца ў дзеянні неадкладна. Па падліках экспертаў свабоды на ўтрыманне сілавога блоку ў Беларусі ідзе штогод 2,5 мільярда рублёў альбо 970 мільёнаў даляраў, гэта амаль мільярд даляраў. Адны толькі боты людзей у аліўкавай форме каштуюць каля 500 даляраў. На знак пратэсту майстар-выбуховік Александр Курбан прыкаваў сябе ланцугом да металаканструкцыі ў месцы пасадкі работнікаў у клець, паведаміў тэлеграм-канал «Страйкам Беларусь Калію» са спасылкай на работнікаў 4-га рудаўправлення. Пазней «Страйкам» паведаміў, што Александра Курбана паднялі на паверхню, яго дасталі шахты «Горныя ратавальнікі». Адвакацкай ліцэнзіі пазбавілі Александра Пыльчынку, які абараняў Віктара Бабарыку і Марыю Калеснікаву. Такое рашэнне прынялі на пасяджэнне кваліфікацыйнай камісіі па пытаннях адвакацкай дзейнасці пры Міністэрстве юстыцыі. Прычыны ў публікацыі «Тутбай» ад 14 жніўня Александр Пыльчынка расказаў, якімі паўнамоцтвамі валода генпракурор і якія дзеянні можа распачаць па апублікаваных у СМІ відэа і сведчаных збіцця людзей 9-12 жніўня. Раней 15 кастрычніка ліцэнзіі пазбавілі адваката Юлію Ліванчук, якая прадстаўляе інтарэсы збітага ўладальніка кветкавай крамы Максіма Харошына. Дактары Беларусі запісалі відэазварот, у якім выказалі абурэнне чарговай порцы крывадуша ад Міністэрства аховы здароўя, якое ўвязвае рост захворавання на COVID-19 з масавымі пратэстамі. Зварот выкладзены ў YouTube-канал. Дактары аспрэчваюць выказванні чыноўнікаў, якія называюць пратэстоўцаў разносчыкамі каранавірусу. Яны прызнаюць, што колькасць хворых расце па ўсёй Беларусі, але ў тым ліку і ў малых гарадах, вёсках, дзе не гаворыцца пра масавыя акцыі. Адмыслоўцы адзначаюць, што ўсплёск хваробы звязаны з пачаткам навучальнага году, асабліва ва ўмовах, калі не робяцца супрацьэпідэміялагічныя захады. Пры гэтым дактары адзначаюць, што ўлады прымусова звозяць на свае ідэалагічныя мерапрыемствы людзей з усёй Беларусі без аніякай сацыяльнай дыстанцыі. Суд Ленінскага району Менску прысудзіў адной з самых тытулаваных баскетбалістках Беларусі Алені Леўшынцы 810 рублёў штрафу за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі пратэсту. Сёння скончыўся яе папярэдні 15-суткавы арышт за ўдзел у іншай акцыі пратэсту.
Добрый день, тут Ганна Совы з Прагі і на відэасувязі з Менску. Вольга Гарбунова была кіраўніца прытулку для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава, стваральніца сацыяльнай кавярні для былых ахвяраў гвалту Норм і актыўная ўдзельніца жаночых маршаў і мірных пратэстаў. Добрый день, Вольга.
Здравствуйте.
Днямі спаўняецца 18 гадоў Радзіславе, вялікі тэрмін. Як бы вы сказалі, які галоўны вынік гэтых непростых, але я б сказала, вельмі выніковых дзён, вельмі выніковых гадоў.
Мне кажется, самое главное, и вот ну, я пытаюсь об этом говорить постоянно в последнее время, что для меня самое главное — это то, что убежище работает до сих пор, что убежище не закрыло свои двери, никогда у нас были сложности в прошлом, провокации против нашей организации, куча жалоб, заявлений на деятельность нашей организации. Ну и этот очень тяжелый год, когда... вся планета столкнулась с последствиями пандемии, когда люди уходили на самоизоляцию, когда офисы закрывались, магазины закрывались, но убежище понимало, что приостановить свою деятельность просто не может, и в этом году ни после начала пандемии, ни после выборов и тяжелых времен, которые наступили в стране после них, убежище работает до сих пор, принимает все так же круглосуточно женщин, пострадавших от насилия. И мне кажется, это самый главный результат, что страхов много, переживаний много, но при этом есть вот эта ответственность и сила идти дальше, несмотря на то, что ну, иногда кажется, что там надежды уже никакой, веры никакой, правовой дефолт в стране, и непонятно вообще, что делать с этим отсутствующим правосудием, ведь на самом деле это происходит не только в отношении, там, например, политически мотивированных задержанных, но и в отношении любых других людей, которые просят и рассчитывают на защиту со стороны милиции, Следственного комитета. Я сама лично пыталась несколько недель дозвониться на круглосуточный телефон дежурной части Центрального РОВД, и там постоянно автоответчик говорил, что этот телефон временно заблокирован. И я понимаю, что есть очень много людей, которые рассчитывают на защиту и помощь, но на данный момент ее получить еще тяжелее, чем полгода назад.
А, Ольга, вы шмат гадоў контактовали с милицией у справа хатнего гвалту. Вельми часто вы знаходили подтримку с боку милиции. Я памятаю, вы про это рассказывали, так? Теперь, подчас жаночих маршов, подчас мирных протестов по неделях, вы так само сама оказывались за кратами, эти ваши сябровки, ваши поблишницы оказывались за кратами. І вы бачылі, што закон не працуе. Вось гэты ўзровень гвалту, які вы бачыце цяпер, ён такі заўсёды быў?
Мне сложна сказаць, потому што, да, все последние очень много лет мы работали в сотрудничестве с правоохранительными органами, и как раз-таки вот представители Министерства внутренних дел выступали нашими единомышленниками и пробовали лоббировать специализированный закон о прекращении домашнего насилия у нас в стране. К сожалению, события последних месяцев показывают нам такую картинку, что... К сожалению, это, похоже, одни и те же люди. Я не могу сказать, что где-то...
Так ты самые милиционеры, которые оказывали допомогу в выпадку хатнего гвалту, так и заливали, садили на трое суток гвалтовника, далее не ведали, что с ним робить. Теперь вот ну, на улицах у балаклавах сбивают людей.
Так. Я не узнала ни одних глаз в прорези балаклавы, да. Я не могу сказать, что, о, я помню вас, и мы работали вместе на семинарах или на лекциях, но... Например, когда последний раз меня задержали, и меня задержали и отвезли в Жодино ждать суда там, в тюрьме, получается, что долгое время мы провели в актовом зале Фрунзенского РОВД. Последний раз, когда я там была, я вела там семинар для участковых инспекторов милиции. И когда мы там сидели и ждали, ну, я так понимаю, машины, которая перевозила нас в Жодино, очень многие милиционеры пытались с нами провести, ну, такую воспитательную, как они говорили, беседу, и они пытались рассказать, что на самом деле они ожидают уважения от нас, потому что та работа, которую они выполняют, очень важная, что они участковые инспекторы милиции. Я сидела, слушала, некоторые из них даже называли районы, ну, улицы обслуживания, да, на которых они... участковыми работают, и я понимала, что да, это и есть участковые инспектора милиции. Да, возможно, это не люди, которые бегают за мирными протестующими по улицах с дубинками или слезоточивым газом, но это те люди, которые участвуют в этом во всем, находясь в РОВД, составляя протоколы, отправляя людей, даже если у них есть несовершеннолетние дети, ожидать суда на сутки. Ну, то есть это все одна система, и это все одни и те же люди. Это на самом деле огромное сожаление сейчас понимать это.
Ну, коли не приняли закон о протухиленні хатнего гвалту, шли размовы, это семейная справа, масштабы на самом деле не такие великие. Ну, теперь мне подается мало у кого есть сомневы, что масштабы гвалту, тем лику и хатнего гвалту в Украине саправды великие. Як вы меркуете, вот эти люди у оливковой форме, у черной форме, мы не ведаем их имена, мы не бачим там погона у их, яны потенциально хатние гвалтовники, тим, может, яны приходят домой, яны такие добрые, мужи, батьки, сыны, браты.
На самом деле у меня есть два таких предположения, связанных с этой ситуацией. Я тоже об этом постоянно думаю, когда вижу это все на улицах Минска. И, с одной стороны, мне кажется, что да, это одни и те же люди, потому что если у тебя нет вот этого барьера внутреннего, морального, да, этического, и ты можешь на пустом месте, по сути, да, прикрываясь не совсем... справедливым законом, связанным с вот, административной статьей 23.34, брать дубинку и избивать человека, который безоружен, который лежит со связанными руками на земле, либо избивать ногами, то, мне кажется, для таких людей нет барьеров. То есть вот есть эта разрешающая установка на избиение, и тогда какая разница, кого ты избиваешь, мирного протестующего на улице или жену дома. Наверное, подпитывает еще это предположение моя лента, где периодически возникают истории женщин, которые рассказывали о своей судьбе. Когда-то они были замужем за сотрудниками силовых структур. И, к сожалению, да, это такой повтор, паттерн насильственного поведения, который происходит не только на улице, но и происходил в семье. Но есть такое второе мое предположение. Знаете, очень редко, когда о домашнем агрессоре знают его окружение на работе, где-то в кругу друзей, в кругу родственников. Очень часто мы слышим истории от пострадавших о том, что он меня дома очень жестоко избивает, но при этом он является душой компании, он незаменимый сотрудник на работе и так далее и тому подобное. Я думаю, что... Тут может работать обратная ситуация. Он теперь применяет насилие на улице, но при этом в своих, ну, каких-то вот таких семейных отношениях, да, там, в близких отношениях с людьми, с друзьями, это может быть как раз-таки вот такой белый и пушистый человек, который, может быть, даже и возмущается тем насилием, которое сейчас происходит со стороны милиции на улице. Поэтому, не знаю, хочется, наверное, до последнего верить, что нет, не все они себя так ведут. Нет, есть люди, которые остаются людьми даже в такой ситуации. Хотя, конечно, когда видишь все это вживую, да даже если по видео или по фотографиям, ну, это очень травмирует то беззаконие, которое сейчас происходит в стране.
Ольга, як змяніліся вы за апошнія 3-4 месяцы? Я, наколькі ведаю, мы з вами сустракаліся, бралі інтерв'ю, вы вельмі добра разбіраецеся ў сваёй справе, якую вы робіце, вы спрабуеце развіваць яе ў кірунку дапамогі жанчынам, якія выйшлі з гэтага стану. Для вас вельмі важна інклюзіўнасць, так? Для вас вельмі важны правы меншасці, але... Політично активний, мені подається, ну, на мітинги ви не ходили. Як ви стали, от, ну, тепер не то, що тваром протесту, але я сачу за жіночими маршами, я завжди бачу ваше фото, я бачу, як люди вас підтримують, я бачу ваше ставлення. От, ваша реакція, коли вас затримали, яка була у Фейсбуку просто, ну, от вся моя стужка тільки про це писала. Як ви змінилися?
Ну, интересный такой момент. Я не думаю, что мое участие очень изменилось, скорее изменились обстоятельства. Самый первый марш, в котором я принимала участие, был в 98-м году. Я еще училась в школе, и мы с моими подругами ходили на первый Чернобыльский шлях. Вот. И долгое время после этого скорее... Мое участие, наверное, ну, в силу разных причин было не таким заметным. Ну, например, долгое время я выходила с колонны анархистов, и мой флаг был черный, а не бело-красно-белый. И это такая ситуация, когда очень сложно, ну, вот такой, какая ты есть, когда ты женщина, когда ты ЛГБТ-персона, когда ты работаешь в убежище для женщин, пострадавших от насилия, очень сложно найти какую-то уместность, какое-то место в протестах, да, и, ну, тогда проще не выходить. Ну, иногда вот у меня были такие, ну, выборы в пользу неучастия. Я хочу сказать, что одна из первых публичных акций, которую делала Радислава, это было почти 10 лет назад, был велопробег. Я тогда тоже была лицом этого велопробега, как и все остальные участники, потому что нас было 13. Поэтому, ну, мне сложно сказать, что я не была политически активна. Мне кажется, работа в убежище каждый день – это политика. Но понятное дело, что то, что происходит в стране сейчас, я не знаю, кого это может оставить равнодушным и безучастным. Потому что тот уровень насилия, который случился в стране, я не знаю, как можно мимо этого пройти. Да, меня раньше очень беспокоило насилие, от которого не защититься в семье, насилие, от которого не защититься на улице, но когда это насилие со стороны государства, мне, с одной стороны, удивительно, что, ну, мы действительно до этого лета многие не знали, кто мы есть и что за люди вокруг нас. А с другой стороны, неудивительно, потому что, ну, вот такой зашкаливающий уровень, когда с каждой неделей мы проваливаемся все глубже, и все это обсуждение по поводу того, что дно не достигнуто, и каждый раз мы опускаемся все ниже. У меня просто огромная боль, связанная с тем, вообще сколько лет нам теперь это все восстанавливать и докуда мы еще провалимся в этом во всем. Поэтому, наверное, да, ну то, как случилось сейчас, это просто стечение обстоятельств, когда ты видишь, что ты не одна и что вас там не 20 человек, а вас просто десятки тысяч, сотни тысяч выходящих на улицы, тогда, ну, это очень большое воодушевление, это очень большая вера, что, ну, любые твои действия, даже если это обернется штрафом, арестом или, ну, еще там чем-нибудь, это будет того стоить, что, ну, вас теперь много, мы вместе, и вот это точно уже не отменить. То, как было, уже точно не будет, и это дает действительно большую веру, что перемены будут, и что совсем скоро все политические заключенные выйдут на свободу.
Коли казаць пра дно, это все ж пра дзеянні ўлады, безумоўна, а калі казаць пра людзей, то столькі пазітыўных рэчаў от беларусы самі ў сабе адкрылі. І ў тым ліку, як я бачу, можа яшчэ не 100%, але вельмі важна, што на акцыях пратэсту людзей з вясёлкавым сцягам, ЛГБТ людзей успрымаюць не як меншасць, а як тыя, мы все разам. Мы все разам супраць адной бяды. Раней гэтага не было, і спробы ЛГБТ актывістаў удзельнічаць у апазіцыйных акцыях звычайна вельмі крытыкаваліся прадстаўнікамі апазіцыі. Што змянілася ў гэтым плане?
Я не знаю, мне кажется, наступила просто какая-то критическая точка. К сожалению, не критическая масса, да, мы видим по количеству ЛГБТК-колонны, ну, это не очень много людей, которые не опасаются выйти под радужным флагом. И, безусловно, не только позитивные реакции, но и негативные отзывы мы собрали о себе и офлайн, и онлайн. Но важно, наверное, да, для нас очень важно было выйти именно сейчас, потому что дожидаться какого-то определенного момента когда-нибудь потом, когда наступят перемены, что кто-то опять вдруг вспомнит про нас и будет нас слушать, если прямо сейчас этого не происходит. Наверное, уже просто не хватило никакого терпения ждать этот момент, и квир-колонна организовалась очень натурально, стихийно, после первого женского марша, где мы все вышли в феминистской колонне, и мы поняли, что нам не хватает этого голоса, мы поняли, что... Ну, потом это был бы такой разговор, а где вы были, когда мы тут режим свергали, да, и как будто ты прячешься, как будто ты... Да, это небезопасно, и мы видим по последней информации, что происходило с ЛГБТ-людьми на ИВСах и в тюрьме в Жодино. И сколько гомофобии и трансфобии вообще возникло в отношении участниц, и сколько было угроз, но при этом, ну, на мой взгляд, это очень важно, чтобы в марше без опасения за свое здоровье и жизнь выходили очень разные люди с очень разными идентичностями, очень разных профессий, очень разного возраста. Вот сегодня, например, выходят на улицу бабушки и дедушки вечером, и я очень надеюсь, что этот марш пройдет спокойно и безопасно для всех участниц и участников. Мне кажется, пришло то время увидеть и самим людям, которые выходят на протесты, что мы все очень разные. И у нас, да, сейчас одинаковые требования, связанные там с честными выборами, связанными с прекращением насилия, с свободой всем политзаключенным. Но при этом важно понимать, что мы все очень разные, у нас потребности в этом обществе тоже разные, исходя из тех актуальных проблем, которые есть в отношении уязвимых групп. Поэтому я горжусь, что я сама вышла, и горжусь всеми коллежанками и коллегами, которые тоже осмеливаются выходить, в том числе под радужными флагами. Мы не однородная масса, мы не можем заявлять о каких-то универсальных условиях, потребностях, правах, потому что все у нас со своим опытом, зачастую травматичным опытом, и это нельзя игнорировать.
Вы говорили про то, что выходили колисти с анархистским черным флагом, а не бел-червоно-белым. Что значит для вас бел-червоно-белый стяг теперь? Что значит, что изменилось ставление тени?
У нас, ну вот в ленте как раз-таки у меня, где много людей, которые выходили под черным флагом, последние несколько месяцев это просто такое постоянное обсуждение, но вот сколько лет мы, ну, не принимали бело-червоно-белый стяг, и я никогда с ним не выходила раньше, но теперь я понимаю, что для меня этот флаг стал не только олицетворением, ну, вот этой огромной солидарности и вот этого протеста, который сейчас происходит. Но это стало символом против полицейской диктатуры, полицейского государства. Я, наверное, спокойно относилась к красно-зеленому. Практически все международные семинары, тренинги, конференции, в которых я принимала участие, проходили под этим флагом. Ну и где-то даже, ну, не было такого чувства гордости за флаг, но было чувство гордости за то, что, ну вот, Беларусь принимает участие в таких важных мероприятиях и поднимает такие серьезные вопросы. Но на данный момент, мне кажется, он абсолютно дискредитировал, реабилитация невозможна. А бело-червоно-белый, он теперь стал символом свободы, символом перемен и символом против насилия. Поэтому я теперь вообще без зазрения совести. У меня он в гараже висит. Ну и ждет следующих маршей и радужный флаг, и бело-красно-белый.
А у этой выборчей кампании она была вельми нечаканная, вельми непрогнозованная. З'явилось вельми шмат людей, про яких мы не ведали, те ведали, ну, не так шмат. Кто с удельников, с активных удельников этой кампании наибольш табе близки?
Вообще, наверное, стоит сразу сказать, что президентская республика не для меня. Мне не нужен вообще ни президент, ни президентка. Голосовала я, конечно же, за Тихановскую, наблюдая за всеми этими событиями. И, на мой взгляд, то, что сделал Объединенный штаб и эти три прекрасные женщины, это вообще лучшее, это самое уместное, это самое сильное, что можно было сделать в сложившейся ситуации, когда просто столько должностных преступлений было совершено против остальных кандидатов в президенты. Наверное, это очень сильные ролевые модели, ну, как по мне. Ну, например, для моей дочери, да, я вот так вот смотрю. Она теперь в ТикТоке снимает видео с протестами со Светланой Тихановской, с Марией Колесниковой. То есть вот у нее уже, ну, ей 13 лет, и она понимает, кто тут сила вообще. И, ну, я понимаю, что для меня, например, ну, поступок Колесниковой на границе – это что-то за гранью. Я не могла вообще понять, представить. Я пыталась представить визуально, но вот просто, чтобы прочувствовать этот момент. И это, конечно, то, что сделала вообще с... Как и у любой белорусской, у меня сегодня вот то падение, то взлет. И это был заряд очень на огромное количество недель. Ну, то есть, когда я поняла, что ого, а так, оказывается, тоже можно было, это, безусловно, вдохновляет, и уже не так страшно и присесть где-то на сутки, и получить очередной штраф. Ну, то есть это действительно то, что поддерживает и дает силу для меня, как для мирной протестующей.
Что было у першиню у этой 3 месяца сесть на сутки, так, отримать штраф, что еще?
На самом деле, я не знаю, я восхищаюсь людьми, которые продолжают ходить на работу, потому что у меня лично сил вообще сосредоточиться и заняться всерьез какими-то проектами, либо выехать на смену, потому что я сейчас водительница такси, очень сложно. Вот, но да, хочется сказать, что я не знаю, как пройдет мой следующий день. Я не знаю, на чей суд мне придется ехать, потому что моих подруг регулярно сейчас задерживают на женских маршах, либо на воскресных маршах. Я не знаю, чем закончится мой выход на улицу, да, и ну, как кто будет разбираться с моей дочкой. Ну, хотя план безопасности продуман, как бы тут роли распределены. Но штрафы мои копятся, я их пока не оплачиваю и обжалую все. Ну вот последнее из того, что произошло, это то, что я 2 суток отсидела в Жодино, и суд постановил штраф. И я понимаю, что ну вот многие мои подруги говорят, что они ожидали чего-то очень-очень страшного. А в принципе, как в очень дисциплинированном пионерском лагере. Ну вот у меня была обратная история. Я очень не ожидала того, что произойдет со мной там, и вообще, что будет происходить там с людьми, и, ну, как бы это действительно очень, очень разочаровало меня в этой системе. Я вхожу в состав комиссии Мингорисполкома по общественному наблюдению, в том числе за условиями содержания в тюрьмах, в колониях, и я понимаю, что вот, ну, не хватало мне этой информации, чтобы понять, что вся система, она просто прогнила, и что такого отношения, ну, я не знаю, даже к уголовно осужденным людям не должно быть такого отношения, какое оно было в отношении нас. Поэтому все, что произошло, я бы с удовольствием отменила и забыла. Но, честно говоря, спасибо им за этот опыт, потому что, ну, злости в том числе стало больше. И уже и страха не так много, потому что, ну, кажется уже, ну вот, да. Спасибо, разъяснили, что происходит с людьми в этой системе.
А, Вольга, мы будем. Да. Ты сказала, что ты працуеш цяпер кіроўцам таксі. Я так разумею, што сацыяльна-культурная прастора норм, якая, вот, ну, пра якую мы падрабязна гаварылі, якую вельмі многія чакалі, у сувязі з пандэміяй, ну, не тое, што не атрымалася, яна спынілася канчаткова, і ты вымушаная проста, ну, каб зарабляць на жыццё, была пайсці працаваць таксі. Не вярнуцца ў Радзіславу, а менавіта так.
Да, это был мой выбор, и, к сожалению, нам действительно пришлось закрыть кафе, отказаться от помещения и подать на ликвидацию нашего ООО. Я абсолютно уверена, что это не навсегда, и тот отклик, который мы получили на нашу идею, нас просто убедил в том, что нам нужно продолжать. К сожалению, ну, как бы, поговорив с нашими менторами, поговорив с экспертками, которые уже имеют такой бизнес в Минске, мы приняли решение приостановиться, потому что, и это мы еще не знали, что начнется в стране в августе. Поэтому на данный момент мы не жалеем о том, что мы приняли такое решение, но мы сразу же откроем наше кафе, как только наступит новая свободная Беларусь.
И мое опошнее питание. Кто для тебя герои белорусской революции?
Нина Богинская. Я ждала этот вопрос. Мне кажется, что вот кто из нас должна увидеть эти перемены, это она. Потому что столько лет я иногда смотрю материалы какие-то про нее или фотки рассматриваю и понимаю, что блин, ну столько лет, столько сил, времени, столько страха, столько флагов вообще ей пришлось пошить. Ну, то есть это вот, ну, мне напоминает нашу борьбу с убежищем. когда столько лет, ты просто каждый день понимаешь, что твоя работа навсегда, и вряд ли ты дождешься времен, когда убежище будет не востребовано. И вот мне кажется, что да, она героиня нашего времени, она обязательно увидит, как все начнет меняться, и как преступники ответят за преступления. Все, кто не по закону сидит в тюрьмах, выйдут на волю. И я думаю, что не просто улицу надо какую-то площадь назвать в ее честь. Просто есть некоторые из нас, ну вот, например, как я, да, которые только-только вышли за это бороться. А есть вот те, чья борьба была не так заметна в силу разных причин, потому что в 88-м году не было телеграм-каналов или еще по каким-то причинам, но это действительно героиня нашего времени. Ну, для меня так точно.
А, Вольга, ну, у тебя такой великий досвід у праці з ахвярами хватнего гвалту, у праці з тими, хто вышел з гэтага стану. А, ну, я спадзяюся, что такий великий досвід будзе запатрабаваны у Беларусі, і так, у новой Беларусі. Дякую великі за размову. Гэта была Вольга Гарбунова, удзельніца мірных протестаў, была і кіраўніца притулку для ахвяраў хатняга гвалту Радзіслава. Днямі Радзіславе споўнілася 18 гадоў. Ну, і якраз на развітанне, як можна дапамагчы Радзіславе?
Помочь Радиславе можно разными способами, начиная о том, что вы можете просто информировать своих подруг, сестер, мам, дочерей о том, что такое убежище есть, и в него безопасно обращаться, в него можно обратиться в том числе и анонимно, и что это действительно эффективная помощь. Ну, а если есть ресурсы, и вы можете поддержать материальную организацию, то на платформе «Имена» есть сбор для убежища, вы можете это сделать онлайн через эту платформу, либо через любой банк перевести на расчетный счет организации любую комфортную для вас сумму. И с огромной благодарностью каждая копейка будет потрачена на реализацию помощи, прямой помощи для пострадавших.
Дякую великі. Гэта была Вольга Гарбунова, якую многія ўдзельніцы суполкі ў Фейсбуку «Толькі жанчыны» таксама лічаць героем беларускай рэвалюцыі. Дякую, всяго найлепшага.